сегодня вспоминаем.
День 26 августа в истории. 26 августа 1382 года, спустя два года после победной для Руси Куликовской битвы, татарский хан Тахтамыш, отобравший у Мамая власть в Орде на четвертый день осады хитростью, захватил, разграбил и сжег Москву. На этот раз русские объединиться не смогли. Великий князь московский Дмитрий Донской на бойне вышел и бежал с семьей в Кострому. Обороной Москвы руководил юный литовский князь Остей, который был убит, когда вышел за стены города для переговоров с нападавшими. Участь Москвы вскоре постигла Владимир, Звенигород, Юрьев, Можайск и Рязанские земли. Так Русь снова была обложена данью. 26 августа 1395 года в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы. По преданию, Владимирскую икону Богоматери написал в первом веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидел Иисус Христос и Богородица. В середине XII века икона была подарена великому князю Юрию Долгорукому. Образ хранился в Вышгородском монастыре под Киевом. Сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Боголюбский, отправляясь в 1155 году править Владимиро-Суздальской землей, взял икону с собой, поместил ее в Успенском соборе Владимира. Икона не раз являла миру свои чудеса. В 1395 году она спасла Москву от нашествия среднеазиатского хана Тимура. Когда уже не оставалось надежды одолеть вражеские полчища, великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной иконой. Путь до Москвы продолжался 10 дней. В это время люди стояли по сторонам дороги на коленях и молились. В Москве икону встретили 26 августа. В это время Тамерлан спал в шатре и увидел во сне высокую гору, с которой к нему спускались святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе, озаренная божественным светом и окруженная воинством небесным, стояла лучезарная жена. Мудрецы поведали хану, что во сне ему был послан знак свыше, что сама Божья Матерь встала на защиту земли русской. И бежал Тамерлан, гонимой силою Пресвятой Девы, писали летописцы. В честь этого события на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь, а Владимирская икона Божьей Матери перешла в Москву и была установлена в соборе, построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Перед ней помазывались на царство цари и избирались первосвятители. В советское время икону поместили в Третьяковскую галерею. В сентябре 1999 года икона Владимирской Божьей Матери была передана в храм святителя Николая при Третьяковской галерее. Там она хранится под пуленепробиваемым стеклом, а специальные приборы поддерживают особый режим температуры и влажности. Нескончаемое «Ура!», гром пушек и барабанная дробь не умолкали в такой же день 1856 года на Соборной площади Кремля. Москва приветствовала Александра II, который венчался на царство в Успенском соборе. По этому случаю подданных ждали всевозможные милости, на три года отменили рекрутскую повинность, простили все недоимки, амнистировали оставшихся в живых декабристов, участниками событий на Сенатской площади возвратили имения и титулы. В этот день получили свободу после 30 лет каторги и ссылки руководитель восстания князь Сергей Петрович Трубецкой. А спустя 14 лет, 26 августа 1879 года, исполнительным комитетом народной воли было принято постановление о казни императора Александра II. Царь Александр II, главный представитель узурпации народного самодержавия, главный столб реакции, главный виновник судебных убийств, должен быть казнен, говорилось в совершении исполкома. Для приведения приговора в исполнение потребовалось 2,5 года, и 1 марта 1881 года император был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала. В 1770 году в трудах Вольного экономического общества появилась первая научная статья, на тему картофеля. Примечание о картофеле. Первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо. 19 января 1765 года по инициативе медицинской коллегии для предотвращения голода вследствие недорода хлебов был издан указ Сената сажать картофель на российских огородах. Указ был направлен всем губернаторам, предписывал закупать картофель у частных лиц и рассылать его по стране. Однако крестьяне далеко не сразу приняли новый овощ, поскольку у них отбирали под картофель лучшую землю, подвергали наказаниям за неисполнение предписаний властей. В ответ на принудительное введение посевов картофеля по стране прокатились картофельные бунты. Тем не менее, благодаря вкусу, урожайности и сытности, картошка получила признание во многих губерниях Центральной России, на Украине, Белоруссии и в Прибалтике. Не последнюю роль в этом сыграл русский ученый-агроном Андрей Болотов, опубликовавший 26 августа 1770 года первую научную статью «Примечание о картофеле», о заведении, сажении и размножении картофеля, а также о собирании и содержании оных. Производство картофеля из года в год росло, а назначение и использование становилось более широким и разнообразным. Не зря сегодня нередко картофель называют вторым хлебом. Любителям эстрады не надо долго рассказывать, кто такая Анна Герман. Ее волнующий голос сразу привлекал внимание, на каком бы языке ни исполнялась песня – на русском, польском, английском или итальянском. «Один раз в год сады цветут, мы долгое эхо друг друга». «Надежда». Эти незабываемые песни до сих пор никого не оставляют равнодушными. В такой же день 1982 года Анна Герман ушла из жизни. Ей было 46 лет. 26 августа 1787 года родился адмирал Александр Сергеевич Меншиков, главнокомандующий сухопутными и морскими силами во время неудачной для России Крымской войны. Светлейший князь, правнук знаменитого Александра Меншикова, соратник Петра Великого, отличился в войнах с Наполеоном, был ранен при взятии Парижа. С 1817 года как генерал-адъютант сопровождал Александра I в его поездках за границу на Конгрессы Священного Союза. Сделать более завидную карьеру этому одаренному человеку помешал его острый язык. Но с воцарением Николая I насмешник вновь стал одним из самых влиятельных людей при дворе. С 1827 года он был начальником морского штаба и фактически руководил русским флотом, а кроме того, выполнял ответственные поручения государя. Управлять Финляндией, руководил цензурным комитетом, был послом в Константинополе. Казалось, Меншиков разбирается абсолютно во всем, у него даже был диплом ветеринара. Но к началу Крымской войны у специалиста широкого профиля настали черные времена. Его неаккуратная политика в турецкой столице ускорила Крымскую войну, а в ходе военных действий он не смог совладать с наступлением англичан и французов на Крым. После отставки адмирал поселился в деревне и до самой смерти в политику больше не лез. Таким был день 26 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.